Здравствуйте, дорогие друзья. 16 октября 2023 год, 15 часов. Это «Живой гвоздь». Меня зовут Стас Крючков. И я рад новой встрече с вами. Традиционное время программы «Персонально ваш». Подписывайтесь на «Живой гвоздь», ставьте свои лайки. Нас уже почти миллион, и ваша подписка – существенная поддержка. Сегодня я рад приветствовать у нас в гостях политолога и эксперта по государствам постсоветского пространства Аркадия Дубнова. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
Стас, рад вас видеть. Добрый день.
Взаимно, абсолютно. Я приведу вашу цитату из телеграм-канала «Тихая ярость и сострадание». Вот что такое сегодняшний Израиль. У нас час эфирного времени. Мне кажется, мы можем позволить себе дать такую человеческую для начала, а не политологическую оценку происходящему, потому что по полочкам потом разложим. Тихая ярость
– это то, что люди испытывают, когда они обнаруживают прямо перед собой просто зло в самом чистом, без, так сказать, ни с чем не смешиваемом виде. То есть вот, да, густо концентрированное зло. Я тут просто по памяти, у меня память плохая, но спичрайтер Байдена дали ему хорошую фразу. Мы сейчас находимся в моменте, когда бывает в истории, когда зло спускается на землю. Вот сейчас такой момент, зло сейчас на земле, причем на земле Израиля, которая считается ближе всего, так сказать, к Всевышнему. И вот это зло здесь накапливается в душах людей, которые теряют близких, обнаруживают, что детей убивают, режут, девочек насилуют, а всех живых, кому удается, кого не дорезали, не доубили, утягивают с собой в качестве заложников в Газу. Сегодня официально объявлено, что уже 199 заложников, их, так сказать, имена известны, и о том, что они похищены, сообщено им их семьям, 199 человек. Это количество увеличивается по мере того, как верифицируется количество и данные о тех, кого увезли с собой эти бандиты. Я сейчас сразу скажу, я сейчас так случилось, что я сейчас в Иерусалиме нахожусь, и я сужу не просто по интернет-каналам, а телеграм-каналам, я сужу физически, как человек, который, да, я не был там на юге в эти дни. Но поверьте мне, я представляю, что происходит. Много слишком семей, знакомых, военных, которые непосредственно, так сказать, это видели. И знаете, здесь привыкли доверять, кстати говоря, привыкли доверять официальным такого рода источникам, типа пресс-секретарям армии. Здесь армия долгое время может молчать, но потом она скажет правду и даже назовет виновных в том случае, если виновные израильтяне. Но это известная история. Ну вот, поэтому так сказать, я хотел сказать один на один, но нет. Лицом к лицу, не один на один, но лицом к лицу оказаться со злом, которого Израиль, как утверждают люди здесь, живущие очень давно, а некоторые всю жизнь, некоторые с момента основания Израиля 75 лет назад, не видели никогда. Это не фраза, что была сказана кем-то, что 7 октября, черный день в истории Израиля, страна потеряла больше людей, чем любой другой день войны или войн в Израиле. Да? 1300 человек считается официально погибшими, да? от рук Хамаса. Вот. В такой ситуации очень трудно сдержать равновесие, очень трудно быть, так сказать, объективным и беспристрастным. Очень трудно быть северным человеком, норвежским борцом за права человека, да, которые совершенно точно, я с ними согласен, знают универсальные ценности прав человека. Да. Но вот в данный момент у людей просто сворачивается все внутри, когда они видят на жертв. Видят жертвы этого страшных преступлений, животных преступлений, и они понимают, что избавиться от этого впредь можно только одним способом — покончить с Хамасом раз и навсегда. Я уже писал, раз и навсегда, скорее всего, не получится. Но покончить с этим на долгое время, переформатировать ту территорию, в которой возник этот гнойный нарыв от терроризма, я имею в виду сектор Газа, хотя бы в его части, да, это делать придется. Делать придется, видимо, жестко. И насколько я чувствую, страна к этому готова, страна этого ждет, причем с ужасом ждет, с ужасом, потому что понимает, что жертвы неизбежны, я имею в виду со стороны израильской армии, да, но такая страна, такая судьба у нее. Вот. Вот такое ощущение. Можно еще много про это говорить.
Мы будем пытаться выйти на разные аспекты.
Я только одну вещь скажу, да. Еще. Просто мне особенно это как-то воспринимать неожиданно, потому что я, как вам сказать, из того возраста, из того поколения, когда сейчас воюют здесь в Израиле, скажем, мои внуки, не мои лично, но внуки моих друзей, моих школьных друзей, да, это 20-летние парни, да, это ровесники моей младшей дочери, но в то же время это и ровесники мои, так сказать, практически там внучки, да, это то поколение, которое вдруг выросло и столкнулось сразу же с тем, что ему надо защищать страну, которую, ну, дал им, они, израильтяне считают, дал им, так сказать, Всевышний еще много лет назад, которую они должны защищать. Здесь много чего можно говорить. Я немножко, вы спросили, не как политолога, а как человека, и мои эмоциональные восприятия, они сейчас такие. Очень трудно.
Я бы на второй части вашей фразы остановился по поводу сострадания. Вот в какой мере это аккумулированное зло, с которым ты сталкиваешься лицом к лицу, оставляет место для сострадания? И, собственно говоря, что это за лицо? Ведь, ну, очевидно, ослепленность событием, да, вопиющим событием, она, тем не менее, не блокирует полностью твою рацию, и ты отделяешь, с одной стороны, Хамас, террористическую, очевидную организацию, которая срослась с землей, на которой живут люди. И когда мы говорим удары по инфраструктуре Хамас или там ожидаем наземной операции в Газе, то мы понимаем, что это будет борьба с Хамасом, жертвами которой, конечно же, станут и те, кто остается у Хамаса в заложниках по факту.
Да. Стас, я вас понимаю. Я просто понял, что я вам в какой форме я постараюсь вам объяснить вот это ощущение сострадания. Оно очень разное. Вот какая история. Я здесь, так случилось, что я провел здесь, в общем, не один месяц в больницах, мне, так сказать, умер, меня спасли, израильская медицина оказалась совершенно фантастической, в этом смысле меня откачали, спустя несколько месяцев мне сделали операцию, и среди тех врачей, которые как бы вели меня, ухаживали за мной, да, смотрели, были израильский араб, мой профессор, я не буду называть его имя, мой профессор, который главный был, так сказать, в моем лечении, речь идет о сердце. Это профессор Араб. И очень много, весь средний персонал, так сказать, медсестры, очень много, так сказать, среди них израильских арабов, да. Вчера стало известно, что одного из врачей госпиталя Хадаса в Иерусалиме, это огромный, так сказать, университетский госпиталь, где я лежал и оперировался, значит, отстранили от работы за то, что обнаружен был лайк, сделанный им лайк в какой-то очень протекции хамасовский, прохамасовский пост в интернете. В какой сети, я не знаю. Так вышло, что мне рассказали, что этот врач из кардиологии. Скорее всего, это один из тех, кто меня лечил. Да? Я не знаю его имя, но я знаю, что там их было, кроме моего профессора, были еще арабы. Так вот, я сейчас, вот мы с женой это обсуждали, испытываю чувство сострадания к этим арабам, потому что отношение к ним теперь здесь очень настороженное. Но их по-прежнему считают, в общем, людьми, которые, с которыми бок о бок израильтяне здесь живут, нормально сотрудничают, им доверяют, понимаете? Даже несмотря на огромное количество терактов, которые здесь совершены экстремистами, да? Но вот я теперь, для меня персонально становится вот это чувство сострадания по отношению к конкретному врачу, который лечил меня, да? Это все-таки удивительная страна. Хирургом, кстати, который меня резал, 6 часов со мной возился, русский был. Да, русский по происхождению, да, человек-хирург. Да, то есть в этой стране, в общем, если кто-то думает, что здесь это страшное, так сказать, националистическое общество, они ошибаются. Здесь общество немножко построено по-другому. Здесь люди друг другу готовы всегда помочь. Вы не представляете, какого уровня волонтерства сегодня здесь как бы растет и развивается. Вот просто физически все друг другу помогают, все друг другу, так сказать, везут из центра Израиля вот в места здесь поближе к Иерусалиму, где пока еще спокойно, да, ухаживают, так сказать, делятся кровом, да, дают там продукты. То есть, понимаете, этот уровень сострадания, он относится не просто к евреям, он относится к тем, с кем израильтяне живут бок о бок, и независимо от того, он, скажем, араб, либо еврей, либо украинский беженец, есть огромное количество украинских беженцев, не евреев. Да, Израиль принял очень много украинских беженцев, да, и к ним точно так же, да еще с большей, так сказать, теплотой, состраданием относятся, потому что это люди, которые бежали от одной войны, приехали в страну, их настигла еще одна война. Невероятного уровня стресс, так сказать, депрессии у этих людей. Они растеряны, и вот эту растерянность здесь пытаются хоть как-то купировать. Я говорю, я начинаю немножко, так сказать, волноваться, потому что я за свои там много-много лет, в общем, да, и на войнах был, но вот такого ощущения я, пожалуй, не помню. Не помню.
Вы произнесли слово «навсегда», которое до вас сказал министр обороны Израиля Йоав Галант. Это будет мощная война, смертоносная, будет война, которая изменит ситуацию. И он тоже сказал «навсегда». Вы допускаете, что то, что не было сделано в течение десятилетий, нынешняя война в принципе способна решить, как страна готовится к этой наземной операции, как она ее внутренне приняла уже. И вот что такое навсегда, когда ты живешь в окружении крайне недружелюбных стран? Сегодня Блинкен приехал в Тель-Авив, сказал, что встретился там с 6 лидерами арабских государств. И вот мы знаем, что помимо арабских государств, там есть Ливан на севере, да, вот Ефим Швец, по-моему, наш слушатель спрашивает, готовы ли в Израиле к противостоянию с Хезболлой. И Иран. Очевидно, Иран. Вот это навсегда, оно в принципе возможно. Я понимаю, что вы сказали, на долгое время. Насколько долго?
Хороший вопрос, Стас, хороший вопрос. Значит, Израиль люди, что называется, тертые, опытные, прошедшие много, особенно поколения, пережившие, так сказать, израильско-арабские войны, а некоторые еще и Вторую мировую. Здесь очень много. Среди жертв Хамаса в первый день была женщина, 94-летняя старушка, пережившая Холокост. Ее поставили на колени и выстрелили ей в затылок. Ну, это так. Это так. Так вот, опыт большой. Но я полагаю, да и, в общем, те люди, которые все-таки размышляют, они, конечно же, не верят, что это можно сделать навсегда. Это, я уже писал и говорил, и все это тоже понимают, это метафизическая проблема, этот конфликт. Раз уж было создано государство Израиль как очаг, еврейский очаг, которому позволила Лига наций еще в свое время, так сказать, сформулировать и сформировать ему место на исторической, так сказать, на земле, которая исторически, на которую исторически претендуют как бы евреи за 2000 лет. Так вот, оказавшись в этом месте, страна, конечно, была обречена на противостояние с чуждой ей, так сказать, ментальностью. Да? Понимаете, вот я не раввист никакой, да, но я, естественно, Воллинс-Ноллинс смотрю, читаю. Люди знающие, вот среди них был мой друг Алексей Малашенко, кстати, так трагически ушедший в этом году, он говорил то же самое. Плохо себе представляете, что этот конфликт вообще не решаем. Это Сирич, так сказать, площадь квадратуры круга, она не исчисляется. Просто потому, что вы не понимаете, что главная идея нынешней, так сказать, вот, исламской радикальной как бы веры — это снести чуждое, так сказать, образование государственное, размещенное на территории, которой когда-либо владели мусульмане. Есть такая штука. Если мусульмане считают, что эта территория когда-то, какой-то исторический период, так сказать, контролировали мусульмане, то это навсегда должно быть мусульманским, так сказать, регионом, и чуждые здесь не должны быть. Именно поэтому вот этот нарратив «сбросить Израиль в море», да, который привычен для иранских аятол, который привычен сегодня для Хамаса. Да, поэтому как этого избежать? Единственный способ этому противостоять у Израиля всегда быть сильным. К сожалению, это так. Поэтому надолго можно это создать, но навсегда нет. Подрастает поколение, которое воспитывается в духе ненависти, в духе, конечно, бесконечной борьбы за вытеснение здесь вот этого чужеродного иудейского начала. Послушайте сегодняшнее заявление, вчерашнее заявление президента, духовного лидера Ирана, Хаменеи. Он сказал, что это кстати, признание поражения вот этого сионистского образования, это наша победа, и придет время, мы, так сказать, ее там доведем до конца. Понимаете? В этом она вся идеология. Они вообще считают, что они уже победили, они нанесли такой страшный удар, что это уже победа. То есть она означает победу духа, так сказать, мусульман в этом регионе. И он будет их, что называется, возбуждать и вести дальше от победы к победе. Да? Договариваться с этими ребятами надолго невозможно. История соглашений в Осло об этом говорит. Да? Поэтому израильтяне очень плохо отзываются об этих соглашениях 1993 года, за которые получили, так сказать, участники Нобелевской премии мира, в том числе и Арафат. Очень сильно критикуют до сих пор, уже 30 лет прошло, потому что это была сдача, это была позиция слабости. Ну, тогда миротворец Шимон Перес считал, что так нужно, им можно доверять. Нет, оказалось, что обещание, так сказать, признать Израиль, право Израиля на существование, которое было дано Ясиром Арафатом, да, оно было, что называется, уничтожено сегодня. Да. В ответ на это Израиль тогда признал ООП законным представителем, так сказать, палестинцев, ну и так далее.
Аркадий Юрьевич, а можно задам вопрос? А организация освобождения Палестины, она в тот период времени была представительницей, ну, скажем так, просвещенного ислама? Потому что вот вы говорите искоренить дух ислама, но Вот есть такое сегодня понятие, как арабское просвещение, с которым можно работать, с которым каким-то образом можно налаживать соседство? Или этот дух, он всецело радикализировался и принял те формы, с которыми имеем дело сегодня? С кем говорил Блинкин?
Сейчас, Стас, чтобы нас никто не упрекнул в том, что мы говорим, вообще говоря, вещи нехорошие, мягко говоря. Вы, наверное, просто оговорились. Искоренить дух ислама ни я не мог...
Воинственного ислама. Ислама радикализированного, безусловно.
Ну, в каком-то смысле, да. Но я бы не так сказал. Я бы сказал, искоренить, так сказать, террор, который питается ссылками на ислам. Понимаете? А арабисты, хорошо знающие сунны Корана, конкретно указывают на эти сунны, в которых как раз, которые противоречат той идеологии, которой питается Хамас. Да? Повторяю, я не арабист, я сейчас не вспомню эти сунны. Ну так вот, можно ли договориться? Ну, вы знаете, сегодня те арабы, которые живут в Палестине, вот этой большой, так сказать, территории, в том числе и под контролем Фатха, под контролем, так сказать, Махмуда Аббаса, условно говоря, да, они сегодня заложники Хамаса, потому что как бы Хамас претендует на то, что он представляет всех палестинцев. И здесь в этой связи я скажу, что это портит, так сказать, некоторое представление о том, что характер этого противостояния, так сказать, позволяет некоторым российским дипломатам, официально декларирующим позиции Москвы, делать категорическую ошибку. Есть такая барышня, ее зовут Маша Захарова, да? Так вот, она, представляя МИД, говорит о конфликте между Палестиной и Израилем. Нету конфликта между Палестиной и Израилем сегодня. Есть конфликт между государством Израилем и террористической организацией Хамас. Вот это принципиально. Да, потому что Хамас в таком случае действует от имени всех палестинцев, от имени всех палестинских арабов, честно говоря. Потому что палестинцы-то на самом деле евреи тоже. В Палестине жили евреи, и это была территория, которая была населена и палестинцами, и арабами, и евреями. Поэтому вот это смешение, вот это непонимание историческое, ладно, какой-нибудь там болтун, можно так сказать, но официальный представитель МИДа меня это все время удивляет, и никто не поправляет.
Ну, уже пора давно перестать, мне кажется, на это что-то удивляться. А вот принимая же не Палестину в конечном счете в Кремле, а именно представителей Хамаса, чем объяснить мотивировку этой дружбы, да, в чем интерес Москвы, ну, если не в поддержке на сегодняшний момент, то как минимум в готовности продолжать разговор. Мы это видим на уровне очевидно сдержанной риторики, да, которая сейчас звучит из российской столицы. Чего от них нужно?
Я вам скажу такую вещь. Эта риторика никакого отношения, радикально скажу, никакого отношения к происходящему сейчас здесь, на Ближнем Востоке, не имеет. Она всего лишь навсего, так сказать, проекция бывшего величия, как все представляли в Москве в советские годы, величия державы Советского Союза, без которой ничего не могло решаться в такого рода конфликтах. Ближний Восток — это, так сказать, чревоточие постоянно как бы зреющего конфликта, который имеет тенденцию перерасти в Третью мировую войну, и это было начиная там, ну не с 48-го, но с 56-го года, да, еще. Так вот, сегодня в Москве ищут любую возможность, чтобы обнаружить, как бы продемонстрировать ресурсы великой державы, без которой невозможно решение этого конфликта, великой державы, которая противостоит, так сказать, Соединенным Штатам, и в результате этого надеется, так сказать, принять участие в поствоенном, постконфликтном решении этой проблемы. Да? Поэтому, конечно, а кто еще будет разговаривать с Хамасом, говорят, в Москве? Мы с ними сохраняем эти отношения. Да? Когда-то посол России в Израиле, по-моему, Шейн, когда его спросили, а почему Россия не признает Хамас террористической организацией, он привел два, так сказать, аргумента, первый из которых звучал так: ну ведь они же нет ни одного факта, когда от руки Хамас погибли россияне. Сегодня категорически этого аргумента нету. От руки Хамас погибло уже много россиян вот в эти дни. Да? Россия по-прежнему, так сказать, считает, что Хамас не является террористической организацией. Да? Вот. Так что я немножко сошел, наверное, с колеи вашего вопроса. Еще раз тогда, может, если я не доответил.
Собственно, чем мотивирована эта дружба? Помимо имперскости вот этой?
Это да, абсолютно. Потому что на самом деле думать, что Москва имеет влияние на Хамас, это верх как бы политической близорукости и верх политической наивности. Это только, так сказать, такой пиар. Мы можем к себе пригласить Хамас, и тогда это поможет решению. Да приезжали сюда дважды хамасовцы недавно, встречался с ними Сергей Викторович Лавров, которому теперь, что называется, прибегает за это. Ах, вы там с ним встречались? Ну что, вы дали добро на террор против Израиля, да? Вот совершенно невозможно подумать, что взрослые люди могут подумать, могут представить себе, что Москва влияет на Хамас. Хамас ищет контактов с той же Америкой. Хамасу противостоит мощь этого коллективного Запада, который на стороне Израиля сегодня. Поэтому он с ним, этот Хамас, будет договариваться, если вообще он выживет в результате, так сказать, этих событий. Да? Вот и все. Но в Москве думают, что только она способна оживить там так называемый ближневосточный квартет, да, который, в общем, уже давно находится, так сказать, в коме. Но, тем не менее, Москва напоминает о том, что она участник этого квартета. Да. Ну вот посмотрим, как будет сейчас развиваться эта риторика вот завтра, послезавтра, когда Путин встретится с председателем Си в Пекине. Эта тема, несомненно, риторически будет обозначена. Но я уверен, что она, конечно, в таком русле будет обозначена, что без таких великих держав, как Россия и Китай, этот конфликт не решить.
Ну, сегодня на уровне встречи Ван и Лаврова уже сказано, вместе с Россией Китай готов защищать справедливость в мире, это глава китайского МИДа, сказать. А вот возвращаясь к роли коллективного Запада, ну, сузим, да, до Соединенных Штатов. Блинкен, который переговорил с арабскими лидерами, он выражает здесь какой интерес? Миротворческий? Или, как многие сейчас скажут, и в следующем часть, кстати, друзья, присоединяйтесь к «Атаке с флангов», там будет Максим Шевченко, Лиза Лазерсона, наверняка вам своим образом объяснят. Так вот, какова эта функция Америки сейчас здесь? Регуляторная или утверждать собственную какую-то площадку, да, собственный интерес, как скажет доброход?
Слушайте, Стас, здесь могут быть, так сказать, что называется...
Сфера догадок.
Сказано нечто, которое формулируется, говорит так: в действительности все не так, как на самом деле. Значит, в действительности мы видим, что Блинкен сегодня поддерживает, так сказать, военную мощь Соединенных Штатов, доказывая, что именно Америка способна сегодня защищать там принципы демократии по всему миру и противостоять агрессивным попыткам, что называется, по насаждению самых драконовских, так сказать, законов или расширения, так сказать, или расширения этих миров на чужие территории. Я имею в виду, конечно, сегодня имею в виду тот самый русский мир, который сегодня осуществляет свою попытку расширения на сопредельные территории и так далее. Да? Америка хочет сказать, что только она способна этому противостоять. На самом деле, кроме нее, никто сегодня этого сделать не может. Очевидно, конечно. И тогда это связывается еще, кроме всего, с довольно такими, так сказать, циничными, но довольно точными определениями, что впереди у Байдена президентские выборы. И даже если Байдену по возрасту будет трудно так сказать, их, даже если выиграть, то и продолжать свою деятельность все равно. Бороться за это надо. Демпартия будет, так сказать, это делать. И учитывая большое еврейское лобби в Соединенных Штатах, конечно, оно очень сильно влияет на результаты выборов. Чего греха, то есть мы все понимаем. Но при этом только Соединенные Штаты вот таким циничным, может быть, очень политическим образом напоминают миру, что государство Израиль нельзя не защищать. И как сказал тот же Байден, как его любит говорить сонный Джо, он сказал, что, ну, знаешь, если не будет Израиля, евреям больше некуда деться в этом мире. Он просто напоминает о Холокосте, он просто напоминает о катастрофе, которую нельзя повторить, хотя очень многие сегодня любят эту фразу, можем повторить. Никто так отчетливо не защищает право евреев, право израильтян, право Израиля на существование. И поэтому, возвращаясь к ситуации, кстати, в Израиле, здесь очень благодарны Америке. Просто очень благодарны. Просто, да? И если сейчас приедет Байден сюда, как тут говорят, возможно, в эти дни для демонстрации поддержки, ну, за этим, говорят, есть другая цель, типа, когда здесь будет президент Соединенных Штатов, никакая другая третья сила не позволит себе здесь вмешаться. Да? Ну, это, в общем, на самом деле, не очень достоверное суждение, поскольку Байдену нужно очень долго здесь сидеть, да? Будучи гарантом. Вот, так вот, Америка делает то, что составляет, как бы вам сказать, существо того мира, за который он платил во Второй мировой войне, сокрушая гитлеровский фашизм, понимаете? Так вот, Америка как один из победителей, одна из победительниц этой войны, она обеспечивает вот этот порядок, да? Вот так я отвечу на этот вопрос.
Каковы ближайшие сценарии? Ну вот начинается наземная операция, она, очевидно, будет очень кровопролитной, да, и не останется без последствий. Соответственно, какие выходы мы видим на ситуацию на Ближнем Востоке в целом и по цепочке на ситуацию вокруг России?
Ну, об этом, конечно, сегодня не говорит только ленивый, как говорится, да, наземная операция, ее непреложности, да, надо сказать, что ее ожидали вообще чуть ли не в первую ночь, 7 на 8 октября. И я в том числе ночью тут не спал, потому что мы ожидали здесь, как бы, да, начала. Нет, это было очень непрофессиональное ожидание, прям скажем. Значит, израильтяне, их, так сказать, министры теперь, да, в этом военном кабинете, утверждают в разных вариациях, что это не будет такая наземная операция, которую все себе представляют. Типа не просто лязгание, так сказать, гусеницами танков, да, не просто пехота, так сказать, в сапогах, идущие по земле, чавкающие. Да. Это будет нечто другое. Что конкретно сказать они не говорят, но это очевидно, что, оттягивая эту операцию, в первую очередь преследует цель главную – освобождение заложников. Пока не освободят или как-то не решат, извините, сейчас цинично говорю, как-то не решится проблема заложников, невозможно самым трагическим образом, здесь тоже все это понимают, потому что Хамасу никто не верит, даже несмотря на те попытки влиять на Хамас с точки зрения их гуманизировать со стороны арабских, так сказать, соседей. И только после этого, как станет как-то некая появится определенность, тогда уже может начаться то, что называется наземная операция. Кроме того, здесь все знают и говорят, что есть газы над землей, а есть газы под землей. Да? То есть вот эти укрытия, в которых, возможно, находятся в том числе и заложники, это совершенно, так сказать, малопроходимая система укрытий, защищенная хорошо, и израильтяне ищут выходы, чтобы ее взломать. Вот. Но, как вам сказать, но ожидая и в попытке решить эти проблемы, так сказать, подобрать ключи вот к этой подземной газе с одной стороны и решить проблемы заложников с другой стороны, которые, может быть, будут иметь отношение американцы, как известно, здесь команды уже где-то рядом, специально обученные для такого рода операций, эту операцию так или иначе здесь утверждают, что нужно проводить как можно скорее оперативнее, потому что давление вот этого цивилизованного мира, так сказать, да, в кавычках, которое требует соблюдения гуманитарного права, соответствовать, так сказать, законам войны, да, ни в коем случае нельзя, так сказать, значит, не соответствовать этим законам и отвечать чрезмерным образом, да. Вот это давление, которое не один раз испытывал Израиль, а на этот раз может тоже сказаться, да. Хотя там Нетаньяху и его министры утверждают, что нет, больше так не будет. Это последний раз. Мы сделаем то, что мы должны сделать, а вы, пожалуйста, смотрите и, так сказать, наблюдайте. И слушать мы вас не будем. И в этой ситуации есть у меня личное замечание. Я все-таки, давно живу и давно наблюдаю. И у меня есть такое стойкое ощущение, что все те, кто говорят о гуманитарном праве, о том, о всем, на самом деле ждут не дождутся, пока Хамас оторвут голову. Вот просто буквально, понимаете? Вот тогда можно будет 10 тысяч раз обвинять Израиль в непропорциональном применении силы, но эта зараза будет искоренена. Не идеология, а конкретные ее, так сказать, проводники. Да? И тогда можно будет немножко в более лайт-режиме думать о новом Ближнем Востоке, да, и так далее. Мечтает об этом. В Москве тоже об этом мечтает, поверьте мне.
Ну, в этом смысле вот эти слова Путина о том, что Израиль имеет право на защиту своего существования, но при этом довольно лукаво сравнивает действия Израиля с блокадой Ленинграда. Это есть выражение той позиции, о которой вы говорите, я правильно вас понимаю? Довольно, ну, такой очевидно лукавой позиции, когда ты вроде бы на стороне цивилизованного мира, но по сути поддерживаешь статус-кво, вот на сегодняшний день сложившийся.
Да, вы правы, это лукавое. Но лукавое вы очень лояльно, так сказать, оцениваете. Это вы очень аккуратно, щепетильно. А на самом деле это очень циничное определение.
Да, я ошибся. Я пытался подобрать слово. Неверно подобрал, согласен.
Да, да. Так вот, здесь один бывший депутат Кнессета по фамилии Цингер, в ответ на это высказывание Путина напомнил ему, что не ему говорить, осуждать за блокаду Газы, если вспомнить 9-месячную блокаду Нагорного Карабаха, которую, так сказать, осуществлял Азербайджан, из которой фактически ничего не смогла сделать Москва, хотя в том регионе находились и находится, но сейчас уже не так важно, российские миротворцы. Где была Москва? Почему она, так сказать, не говорила о бесчеловечном, так сказать, угнетении жителей Арцаха, по-армянски говоря, да? Достойный ответ, достойная реплика, понимаете? Поэтому этот политический цинизм, я же даже скажу больше, он не просто циничен, он пошло циничен. Да, это такая риторика, которая рассчитана на, ну не знаю, на газету «Завтра» или на «Царьград», скажем так.
Ну, мы не будем на эти газеты рассчитывать. Вы упомянули о Карабахе. Накануне Алиев поднял флаг Азербайджана над Степанакертом. Они называют этот город уже иным именем. Выступил там с речью.
Да.
Поставлена ли точка в конфликте? Я понимаю, что это звучит очень так вот обще, но тем не менее, на сегодняшний день конфликт завершен именно вот в своей фазе с кровью.
Давайте уточним, Стас, если мы говорим о конфликте за Карабах, то практически да.
Нет, я не говорю о конфликте между Арменией и Азербайджаном. Я говорю именно о борьбе за эту территорию, которая находилась.
Да, да. Я, так сказать, признаю, что Азербайджан решил эту проблему, решил проблему силой. И он, ну, что называется, на долгое время, если продолжить линию, так сказать, решения ближневосточного конфликта, ну, на очень долгое время эту проблему решил. Я думаю, что гораздо больше долгое время, чем можно себе представить перспективу ближневосточного регулирования. Да? Ну, просто под ней под этим решением была, в общем-то, довольно основательная юридическая, так сказать, конструкция, баз. Сейчас мы не будем про это говорить, но она была, да, ее подтвердил Пашинян, признав границы Азербайджана, которые, внутри которых находится, так сказать, и Карабах. Это одновременно явилось катастрофой для, так сказать, армянской мифологемы, основной составлявшей основу национального, так сказать, движения армян, воссоединения, вот этого миацума, так называемого, воссоединения Армении с армянским Карабахом. Она, конечно, не выдержала испытания временем и, что называется, закончилась, в общем, серьезным образом, да, воссоздать по новой, так сказать, это будет, ну, практически невозможно. Даже если будут вырастать молодые парни, армяне, которые мальчиками сегодня, так сказать, вынуждены уходить в Армению. Для этого не будет уже никакой, я бы сказал, не то что теоретической, а в общем, витальной основы. Нужно научиться жить в Южном Кавказе в условиях мирного консенсусного существования. И армяне вынуждены привыкать к этому. Да? Маленькая страна, они должны научиться жить в окружении такого противника, смиряясь с реальностью. Да? Быть такими сильными, скажем, как Израиль, в окружении, так сказать, своих противников, ну, пусть не обижаются на меня, друзья армяне, Армении не дано.
В этом смысле, таким образом, поставленная точка, она приближает к зарубцовыванию вот этой экзистенциальной травмы Армении в большей степени, нежели длящийся конфликт, каковым мы его видели, ну, на протяжении 2,5 десятилетий до того.
Да, да, не, ну, не будем говорить, так сказать, то, что уже 10 тысяч раз было повторено, 30 лет прошли. Прошли не зря для Азербайджана и впустую для Армении с точки зрения понимания природы этого процесса и готовность или неготовности противостоять, так сказать, новому сильному Азербайджану. Да? А попутно просто еще скажу, что я повторяю много-много раз, уже не один год, что процесс распада Союза-то продолжается на 4-м десятке лет. Он все распадается, сходится, распадается, и это правда драма. Да, так вот этот замороженный, самый длительный по времени замороженности конфликт, он сегодня оттаял, его разморозили. Да? Я уже 10 раз повторяю выдуманную мою формулу, не хватает фреона, чтобы держать в холодильнике этот конфликт. Да? Несмотря на то, что в Москве не просьба, либо его по-прежнему держать в замороженном состоянии, о чем, собственно говоря, и не скрывают в Москве, говоря о том, что они надеялись, что это будут решать следующие поколения. Ну, да, конечно.
А в чем интерес? На этом каким-то образом из Москвы можно играть? То есть и вашим, и нашим?
Ну да, нет, но это же инструмент влияния, инструмент манипуляции. Ну, понятно, да, присутствие, так сказать, России как бывшей метрополии, империи, оно должно каким-то образом инструментироваться. Вот эта инструментация — это присутствие в том числе и российских военных в том или ином виде. Ну, понятное дело, также, извините, в Центральной Азии происходит, там же, также еще и в Приднестровье происходит. Впереди еще несколько замороженных конфликтов. Да, я даже сейчас не хочу заикаться о том, как они могут быть разморожены, потому что это опять драма, опять кровь. Да, но в общем, этот процесс исторически как бы обусловлен. Он не будет вечно в замороженном состоянии. Как-то придется, во всяком случае, уважать тот подход, который продемонстрировал тот самый пресловутый Никол Пашинян, заявивший о том, что он, значит, с Алиевым признали границы 1991 года. То есть те границы, которые разделялись административным образом между Советским республиками. То есть это точка, как бы такая точка возврата всего процесса, так сказать, распада. И она очень, я бы сказал, не совпадает, она абсолютно противоречит той идеологии, которая сегодня в Москве. Потому что когда Зеленский говорит о том, что он требует возврат границам 91 года, это фактически то, чего добился Азербайджан в этом конфликте. Да? Не будем углубляться в это, но в принципе, конечно, есть устойчивый тренд, в общем, найти какой-то консенсус. И этот консенсус, один из вариантов этого консенсуса, это и есть возвращение к границам 91 года. Один из вариантов. Конечно, в Москве хотят устроить другой консенсус, я тоже это понимаю.
В процессе распада в свете состоявшегося в Бишкеке саммита СНГ, на который Пашинян, кстати, не приехал, и о неприезде которого Путин так отозвался, ну, дескать, прощаем, да, я так интерпретирую. Вот думаете, что написанная вами в свое время книга о том, почему распался Советский Союз, будет продолжена история о том, почему распадается СНГ? Молдова в прошлом году отпала, да, Пашинян теперь... СНГ распадается, вообще это живущая структура, если она живет, то зачем она живет, и что показал этот саммит?
Вот он это и показывал. Да, трудно выдумывать новые, так сказать, новые формулы, да, но это тот самый чемодан без ручки, да, СНГ. А он, в общем, полезен в каком-то смысле, хотя бы в том, который обнаружен был на этом саммите в Бишкеке, блеклом, совершенно заставшим его участников в состоянии растерянности, в состоянии невозможности договориться о некоторых принципах оценки мировых, так сказать, событий. Мы еще пока точно не знаем, но там была довольно серьезная полемика в закрытом, так сказать, виде относительно там, документа о том, не помню, как называется, о том, как, так сказать, об отношении к событиям мировой политики, что-то в этом роде. Там куча всяких бумаг была подписана. Вот здесь была какая-то заруба. Я могу понять, в чем она заруба, потому что, наверное, я сейчас ухожу от ответа на ваш вопрос, но не дайте мне его занудить относительно судьбы СНГ. Заруба могла быть в том, что Владимир Владимирович Путин по своему вдохновению готов был там прочесть опять лекцию о международном положении, о том, что за всем стоит коллективный Запад, который инспирирует везде перевороты и угрожает безопасности, и навязывает свои правила игры, о которых никто не знает, они нигде не прописаны. Это, так сказать, я уже могу цитировать бесконечно по памяти. И при этом вот эту мысль, наверное, нужно было как-то инкорпорировать в этот документ. Но, видимо, этому, так сказать, не дали сделать, этого не позволили сделать другие участники, так сказать, этого саммита. Я подозреваю, кто был среди них. Я думаю, что некоторые лидеры централизованных государств не считали для себя возможным во всем обвинять Запад. Да, у них свои отношения с Западом, да, у них своя, так сказать, многовекторная политика. И как было сказано в свое время и президентом Казахстана Токаевым, и как было сказано в свое время, так сказать, представителем высшего руководства Узбекистана, все, что делает сегодня Россия в Украине, это не их интерес, это не их война. Да? А посему вот этот водораздел между интересами России и интересами остальных стран СНГ, он совершенно очевиден. Недаром, так сказать, тот же Токаев однажды сказал, что мы стоим, наша казахстанская задача во внешней политике — это противостоять расколу Запада и Востока. Да? Это было сказано еще в этом году. Так вот, СНГ в Бишкеке показал, что, в общем, тенденция к его, так сказать, эрозии, она очевидна. Да, Владимир Владимирович, конечно, понимает, что он не мог, так сказать, его в чем-то обвинять, но это правда, что Молдова при нынешнем руководстве фактически однозначно уходит. Это правда, что Армения при нынешнем руководстве не горит желанием участвовать в каких-то, так сказать, мероприятиях по линии СНГ. Это все правда. И если мы сейчас вот это все суммируем и посмотрим, кто у нас в СНГ остался, то, что называется, коллективным, так сказать, ну, коллективом, который еще остается рядом с Москвой, исходя из таких, как бы, знаете, восточных церемониальных особенностей, и просто я бы сказал, интересов экономических, остаются страны Центральной Азии. Вот Центральной Азии пока никто не уходит. А потому что, понятно, в общем, выбор там невелик, куда уйти. На Запад далеко не уйдешь, с этой стороны, с Востока, Китай. Поэтому они ищут, так сказать, формулу оптимального выживания, в которой в этом уравнении Россия, конечно, что называется, известная с большой буквы. Все остальное неизвестно. Да? Вот. Но что такое СНГ? Тогда получается Россия плюс Азербайджан, который, в общем, снисходительно относится ко всему, что делается на этом пространстве. Он скорее тяготеет к Центральной Азии, чем к России. Это понятно, да? Ну, про Александра Григорьевича и его, так сказать, царство мы не будем даже говорить. Они больше России, чем сама Россия, естественно, как сегодня он себя не демонстрирует. Так что неизбежно этот саммит был, в общем, печальным событием, печальным в истории СНГ.
Сколько живет СНГ, столько времени ведутся разговоры об его эрозии, да, об отсутствии той самой ручки. На ваш взгляд, понятно, коротко, если проще приделать ручку или новый чемодан, в который могут быть упакованы вещи, в нем несомые, создать на сегодняшний день? И вообще, есть ли такой потенциал в сложившейся геополитической ситуации?
Я вам другую метафору тогда придумаю сейчас. Просто нужно придумать еще один другой чемодан, который сверху, в котором нынешний, так сказать, чемодан СНГ будет внутри спрятан. А это будет другой чемодан, другой формы, другого цвета. А внутри него, кажется, будет нечто, так сказать, плохо сохраняемое, но для этого нужна вот такая новая теперь оболочка. Вот эта оболочка может стать, в частности, вот этот тренд, который уже давно намечен в Москве, особенно после окончания 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, это создание некого сотрудничества государств и территорий, которые тяготеют к Москве. Да, я имею в виду, так сказать, там Южную Осетию, Абхазию, естественно, там, значит, Приднестровье. Вот этот весь конгломерат, который, так сказать, готов признать в качестве доминирующей скрепы, это вот этот, так сказать, русский мир, либо его, так сказать, благостность для вот этих территорий, вот он так волен-сволен как бы пытается выстраиваться в Москве. Да, и, в общем, об этом и сам Путин не скрывает, и это прорывается и в риторике его, так сказать, ближайшего окружения.
В многовекторности политики стран Центральной Азии, кстати, в начале же октября они открывали вместе с Мерзиёевым и Токаевым этот газопровод большой. Да, сомневаться не будет. Вот насколько хватает внутренней мудрости, да, что Астане, что Ташкенту, для того, чтобы на этой тонкой грани сейчас балансировать?
Хватает. Знаете, я же, называется, по своей среднеазиатской, так сказать, по своему профилю, да, за этим очень внимательно слежу, и обнаруживаю, что да, хватает. Просто потому что они, эти лидеры и эта элита, на самом деле уже частично новая, уже постсоветская элита, понимаете, в окружении нынешних президентов, возраста, в общем, чуть помладше, на год там два Путина, да, вырастает новая элита. В отличие, между прочим, от путинской элиты, да, я имею в виду возрастом и, так сказать, отсутствием опыта существования в советские времена. Это очень важная вещь. Это очень важная вещь. Так вот, у них хватает мудрости, чтобы понять, что жить с Россией надо выстраивать очень мудро, аккуратно, последовательно и стараться избегать острых углов, понимая, что Россия, ну, это судьба. Это территория, это судьба, через которую идут коммуникации, есть исторические переплетенные судьбы, да, есть исторические, так сказать, обиды, есть комплексы, но такова жизнь, и Россию же никуда ластиком не стереть, да, я уже несколько раз это говорю, не стереть с карты. да, туда не переместить там Соединенные Штаты Европы, уж тем более Америки. Поэтому какой бы ни был режим в Москве, кроме самого, так сказать, убойного или какого-нибудь страшного, который угрожает существованию Центральной Азии, вот именно в этом регионе очень много боязни на этот счет, что он может так переродиться, этот режим, что он будет таки, да, угрожать. Вот. Но вот при любом режиме нужно с ним сохранять, так сказать, равнодалекие, равноблизкие отношения, использовать все плюсы этой близости. Вот это соглашение от 7 октября, ну не соглашение, а решение, так сказать, реверсировать газопровод, там его подремонтировать, который будет транзитировать российский газ в Центральную Азию через Казахстан и Узбекистан, да, это такая демонстрация вот этой мудрости. Обратите внимание, там никакой политической подоплёки этого союза нет. Вы помните, как начиналась эта идея? Мы сначала предложили соглашение, которое резко отвергли и там никаких политических союзов быть не может, даже если они имеют под собой газовую, так сказать, основу. Вот теперь отодвинули всю политику и исключительно братская помощь России, потому что российский газ очень нужен в холодные времена.
Три минуты, да, у нас остается. Вот вы говорите, судьба, да, не стереть ластиком, не стереть. И нет такой задачи, да, вот это наша страна. Говорят, в ней пройдут выборы, даже будут кого-то выбирать. Ряд позиционирующихся как инсайдерские ресурсов пишут, что Григорий Явлинский якобы договаривается с администрацией президента по поводу своего участия в президентских выборах. Перед этим, на минувшей неделе ранее, был вброс по поводу того, что кандидатуру Бориса Надеждина в качестве антивоенного такого либерала-кандидата рассматривать, на ваш взгляд, имеет ли смысл сегодня любого рода участие в этой процедуре, которую через несколько месяцев нам всем предложат, и в которой кто-то согласится участвовать наверняка?
Да, ну, про Бориса Надеждина я уже написал, может, это даже выглядело оскорбительно, очень короткий пост, да, повторяться не буду, да. А про Григория Алексеевича, ну, я скажу так, поскольку я испытываю к нему, в общем, исторически глубокое, так сказать, исторически глубокое уважение, но при этом замечу, что если бы мы могли быть хотя бы отчасти уверены, что это голосование, этому голосованию позволено иметь честный характер, с возможностью, так сказать, агитации и пропаганды со стороны конкурента Путина, да, я бы сказал, что да, это какой-то шанс. И тогда мы бы измерили процент, так сказать, тех, кто хочет сменить режим в Москве, да.
А можно я вторгнусь? А вот поколенчески, не важно ли, что Бог с ним как буду считать, Бог, как мы с ним, как мы это измерим, но официально будет озвучена позиция, с которой идет Явлинский. И он ее уже полтора года выражает. Это антивоенная позиция.
Ну, это антивоенная позиция, она, конечно, найдет отклик. Но я повторяю, значит, если ценность избирательной кампании, в которой может принять участие Явлинский, будет, так сказать, состоять только в том, что ему будет позволено прийти на Первый канал или на Второй канал и много часов за эти месяцы говорить о том, что эта война – беда, большая беда, тогда я готов, что имеет смысл ему вступить в эту кампанию, но только для вот этого периода, так сказать, подготовки. Да? Что касается самой процедуры то, выборов, то это, конечно же, референдум, а не выборы. Это референдум, значит, будет, который выражать процент поддержки Путина. Но, повторяю, точно вычислить этот процент не удастся нам. То есть релевантным не будет цифра, потому что не дадут губернаторам проголосовать так, как там хотят в их регионах. Может быть, только вот в Ханты-Мансийском округе, где было сказано Наталье Комаровой, что им война это не нужна. Да? Вот. Поэтому, ну вот, Григорий Алексеевич, если он отделяет одно от другого, если он понимает, что он так или иначе может легитимизировать вот этот референдум в поддержку Путина, то если он готов на это идти, ну, скажем, лично я не с ним. А если он это использует исключительно как пропагандистское мероприятие, антивоенное? Ясно?
Аркадий Юрьевич, спасибо вам большое. Здоровья. Останьтесь еще со мной немножко. Я сейчас расскажу, что у нас на Дилетант Шоп Медиа есть. Это магазин, адрес которого наши зрители наверняка хорошо знают. shop.diletant.media. Там классные памятные сувениры. Одновременно дополнение вашего гардероба, наши новые фирменные футболки с надписями «Хоть ты не будь как эти». Взвейтесь кострами, клуб любителей балета. И навсегда-всегда заканчивается. Зайдите до 9 ноября, в это время действует спецпредложение, купите и тем самым поддержите живой гвоздь дилетанта, а пока суть до дела, еще и подпишитесь на наш канал, не примените заглянуть и сделать заказ, а сейчас сразу после нас, как я уже говорил, Лиза Лазерсон, Максим Шевченко из московской студии в 17 с Машей Майерс «Слух и эхо», в 19 особое мнение адвоката и политолога Бориса Пастухова, в 20 программа «Мовчание» с финансистом Андреем Мовчаном и в 21 час «Трификте». Эксперт на политических раскладах в американской политике. С нами был политолог, эксперт по странам постсоветского пространства СНГ Аркадий Дубнов. Аркадий Юрьевич, еще раз вам спасибо. Спасибо. Я прощаюсь с вами. Я Стас Крючков. Всего вам доброго. Берегите себя, подписывайтесь на «Живой гвоздь» и оставайтесь с нами. До свидания.